Глава 22. Убийство на облаке 9. Конец октября. «Сейчас в Винляндии, — подумала Рен, — трава по утрам белая и шуршащая от ночных заморозков. Озеро укутывает туман, и, наверное, уже выпал первый снег. А здесь, на Срединном море, тепло, как в разгар лета, и облачка на небе маленькие, белые, легкие, будто подвешенные в виде украшений. Несколько недель Брайтон не спеша крейсеровал вдоль южных берегов охотничьих земель. Затем, с приближением фестиваля Луны, повернул на юг к оговоренному месту встречи с городами-участниками празднеств. Когда на горизонте показалась земля, Фифи вместе с горничными вышла на смотровой балкон на самом краю облака 9.
«Смотрите, девочки, смотрите!» — восторженно восклицала она, указывая на береговую линию широким театральным жестом. «Африка!»
Рен стояла рядом с Мершей с огромным зонтом от солнца в руках и пыталась разделить восторг своей госпожи, но у нее плохо получалось. Перед ее взором тянулась полоса низких, обрывистых, красноватых утесов на фоне равнины цвета печенья и пары больших скалистых гор вдали, прячущихся в дымке. По рассказам отца и мисс Фрейи, Рен знала, что Африка служила колыбелью человечества и его убежищем в Черновековье, последовавшем за 60-минутной войной. Но от великих цивилизаций, когда-то процветавших на этих берегах, не сохранилось никаких следов, а если и находились какие-то остатки, их давно присвоили алчные города-стервятники. Один из таких расхитителей вскоре появился в поле зрения стоящих на смотровой площадке. Небольшая трехъярусная конструкция с громыханием перемещалась на широких бочкообразных колесах для песчаного бездорожья, поднимая за собой тучу красной пыли, похожую на развивающийся на ветру плащ. Рен без интереса взглянула на городок. Даже странно теперь вспоминать, как всего лишь двумя неделями раньше она могла посреди процедуры укладки волос миссис Пенниройл, забыв о своих обязанностях, выскочить наружу и с изумлением рассматривать какой-нибудь маленький городишко, выкативший на берег. За это время Рен повидала такое количество городов и небольших мегаполисов, что теперь они не казались ей чем-то необычным, и уж, конечно, не теми великолепными творениями, какими она их воображала дома в Винляндии. Однако, снова посмотрев на берег, почувствовала такую же растерянность, как в тот памятный день, когда впервые увидела Брайтон в перископ Автолика и приняла его за остров. Те две горы вдалеке были вовсе не горами, и не вдалеке. Это были движущиеся мегаполисы, настолько огромные, что мозг отказывался верить тому, что видели глаза. Они медленно приближались к морю, и сквозь пыль и завесу выхлопных газов Рен могла различить на каждом по 9 ярусов, ощетинившихся трубами и шпилями на крышах зданий.
«Тот, что слева, Ком-Омбо», — объясняла мэрша служанкам. «А второй называется Бенгази. Мэр Пенниройл заключил с ними соглашение о встрече в этом месте, чтобы их жители могли насладиться прелестями Брайтона на нынешнем фестивале Луны. До прибытия сюда мегаполисы, бедняжки, охотились далеко в пустыне за городами-песчаниками, так что можно догадаться, как они соскучились по хорошей пище, приятным развлечениям и освежающему купанию в морском бассейне».
Мегаполисы на берегу сначала показались Рен точно как на картинках в потрепанном введении в муниципальный дарвинизм для детей, которые она рассматривала дома в Анкоридже. Однако по мере их приближения стала находить некоторые несоответствия. Эти мегаполисы покрывала броня. Внешние здания каждого яруса защищали стальные листы и противоракетные сети. Кроме того, они не принимали никакой попытки проглотить многочисленные маленькие городки, пригороды и движущиеся деревни, усеивающие пространство вокруг массивных гусениц.
«Фестиваль Луны — священное время», — пояснила миссис Пенниройл в ответ на немой вопрос Рен. «Время, когда, по традиции, города прекращают охотиться и поедать друг друга». «А?» — слегка разочарованно протянула Рен.
«Хорошо бы посмотреть на настоящую, как в книжках, погоню хищника за жертвой».
«Конечно», — продолжала Фифи, — Сейчас война, добычи на всех не хватает, и не каждый мэр устоит перед соблазном и не нарушит добрую традицию. Однако, если один из этих городов попытается проглотить другой на нашем фестивале, ему придется иметь дело с мисс Дублин и ее пилотами. Может, хоть теперь от этой аэробабочки будет какая-то польза.
Легкие на помине летучие хорьки молниями пронеслись в направлении городов, на ходу крутясь и кувыркаясь, выписывая фигуры высшего пилотажа и стреляя вокруг цветными ракетами. Давали понять, что ожидает того, кто осмелится нарушить перемирие фестиваля Луны. Один из аппаратов отвалил в сторону, волоча за собой шлейф лилового дыма, которым вывел в небе «Добро пожаловать в Брайтон». Едва рев двигателей затих над пустыней, снизу послышался грохот огромных якорных цепей. Брайтон остановился на стоянку.
«У меня предчувствие, что нынешний фестиваль будет чудесным», радостно провозгласила миссис Пенниройл, а девочки вокруг нее охали, ахали и аплодировали бесстрашию авиаторов. «А сейчас все вы пойдемте со мной. Хочу, чтобы вас сфотографировали в костюмах, которые вы наденете на бал мэра».
Она пошла обратно в шатер, и Рен, бросив последний взгляд на громадины мегаполисов, поспешила за ней. Все остальные девочки только и обсуждали, что приготовление к завтрашнему балу и свои очаровательные невольничьи наряды. Слушая их возбужденную болтовню, Рен почти жалела, что не попадет на этот праздник. Но иначе и быть не может. Решено. Сегодня, когда вся прислуга уснет, Рен проберется в ангар и угонит Чибис. И к восходу священной полной луны она будет уже далеко-далеко от Брайтона. По всему шатру шумели и стучали, готовясь к проведению бала в честь фестиваля луны. В бальном зале под центральным куполом срочно заканчивали покраску и драпировку. Музыканты неустанно репетировали, электрики подвешивали под потолком сотни крошечных лампочек. Ящики с вином и корзины с едой доставляли из Брайтона на скрипящем от натуги подъемнике. В садах и парках шатра отрабатывала свои действия городская стража. Все эти приготовления стоили Пенниройлу целое состояние, что вовсе не доставляло ему никакой радости. Избиратели Брайтона ожидали от мэра роскошного шоу на фестивале Луны, причем не за счет облога плательщиков, а за свой собственный. Разве это справедливо? Конечно, нет. Так что мэр не ощущал ни малейших угрызений совести, пригласив среди других гостей Уолтера Пловери на дружескую вечеринку. Между десертом и кофе, пока остальные делились своими планами на период фестиваля Луны и обсуждали последние скандалы в артистическом квартале, Пенниройл отвел антиквара в сторону, чтобы показать ему некоторые ценные экспонаты из коллекции шатра. Оба ценителя старины не спеша переходили из помещения в помещение, изучая витрины с выставленными в них электронными мозгами сталкеров и передними решетками одноземных автомобилей, фрагментами электрических плат, похожих на узорную вышивку, и древними стальными доспехами. Брали на заметку те экспонаты, за которые, по мнению Пловери, можно получить приличную сумму от коллекционеров из Бенгази и которых, по расчетам Пенниройла, никто никогда не хватится. За кофе мистер Пловери мысленно подсчитал сумму комиссионных, причитающихся ему по сделке с мэром, и остался весьма доволен полученным результатом. Насытившийся кушаньями Пенниройла, очарованный образованностью и остроумием его гостей, антиквар даже пожалел, что пошел на сговор со Шкином насчет жестяной книги. Однако, что сделано, то сделано. Опять же, мистер Шкин обещал за услугу солидное вознаграждение, а поскольку престарелая мать Пловери жила в очень дорогом санатории на Блэк-Рок, любые деньги для него были не лишними. Когда ужин закончился и все гости с веселым шумом направились к подъемнику, он незаметно повернул обратно и спрятался в одной из галерей шатра. От свежего ночного воздуха Рен пробрала дрожь под ночной рубашкой из тонкой серебристой ткани. Она вышла в сад через дверь для прислуги, прижимая к груди сумку с едой, без спроса взятой на кухне. Далеко внизу слышался шум моря. Ветер гудел в натянутых аэростатами тросах облака 9, а где-то внизу, на одной из улиц Брайтона, невнятно распевал какой-то пьяный. Рен побежала напрямик по влажной траве к аэродрому летучих хорьков, светившемуся огоньками, и спрятанному за ним в темноте ангару. Двери ангара всегда оставались незапертыми, и хотя были огромными, легко покатились на хорошо смазанных роликах, когда Рен по очереди налегала на каждую своим весом. Глянцевая оболочка Чибиса поблескивала в темноте. Поднимаясь по трапу к гондоле, Рен поймала себя на том, что старается не дышать, будто кто-то может ее услышать. Вот дурочка, здесь же никого нет. На аэродроме кто-то проигрывал на граммофоне модную пластинку. Дверь гондолы тоже была не заперта. Рен забралась внутрь, включила маленький электрический фонарик, позаимствованный у садовника без его ведома, и стала светить им на циферблаты и хромированные инструменты панели управления, припоминая иллюстрации в учебнике «Практическое пилотирование», приятное и выгодное, который успела пролистать в библиотеке шатра. Стрелка индикатора газа в баллоне стояла на отметке полной, как и говорила ей Синти. Зато топливные баки были пусты, но Рен заранее придумала, как поступить в таком случае. Стянула через голову ночную рубашку и запихнула ее под панель управления, оставшись в повседневной одежде, которую не снимала на ночь. Потом наскоро помолилась винлянским богам, вылезла из гондолы, быстро пересекла металлический настил перед ангаром и пошла дальше, через лесок в расположение летучих хорьков. В старом летнем домике, временно оккупированном военно-воздушными наемниками, Орла Дублин играла в карты со своими подчиненными. На стук в дверь они настороженно подняли головы. «Кто это?» «Похоже, одна из девчонок Фифи». Командирша нехотя подошла к двери и открыла ее. «Чего тебе?» «Меня прислала миссис Пенниройл», — с невинным видом начала Рен. От волнения у нее слегка перехватило голос, но пилотесса, кажется, не заметила. Зато у Орлы на лице отразилось беспокойство. Может, решила, что Фифи прислала Рен с известием о ее увольнении из-за шашней с мэром? Девочка почувствовала себя увереннее. «Миссис Пенниройл пожелала, чтобы Чибис немедленно заправили горючим. Завтра утром она полетит на нем в Бенгази. Она полетит очень рано, чтобы успеть сделать на базаре много выгодных покупок. Она спрашивает, не могли бы ваши наземные техники сделать ей такое одолжение?» «А почему наши?» — нахмурилась Орла Дублин. «У мэра есть свой обслуживающий персонал. Пусть они и заправляют этот старый пузырь». «Да», — согласилась Рен. «Его милость должен был отдать соответствующее приказание сегодня днем, но забыл. А сейчас они уже все разошлись по домам. Поэтому, если вас не затруднит, велите вашим людям заправить Чибис. Миссис Пенниройл будет вам очень благодарна». Орла Дублин на минуту задумалась. Ей не хотелось перечить мэрше. Влиятельные родственники Фифи могут заставить Пенниройла отказаться от услуг летучих хорьков и нанять какое-нибудь другое военно-воздушное предприятие для охраны Брайтона. Дублин точно знала, что ангелы свалки и летающий зоопарк Ришара де Астардли уже забрасывают удочку насчет передачи им брайтонского контракта. Поэтому она без дальнейших возражений кивнула и повернулась к своим подчиненным. «Элджи, Джинджер, слышали, что сказала юная леди? Выполняйте». Оба авиатора недовольно поворчали, но подчинились приказу начальницы. Оставив на столе карты и кружки с какао, они вместе с Рен вышли в ночь, бормоча что-то по поводу бесполезного расходования отличного горючего и зачем нужны эти дирижабли, если будущее все равно за летательными аппаратами тяжелее воздуха. Рен следовала на некотором удалении. Потом наблюдала, как те двое размотали шланги от больших цистерн возле рулежки и подсоединили их к воронкам в баках Чибиса. «Этой крошке понадобится не меньше 10 минут», — сказал один из мужчин, дружелюбно подмигивая Рен. «Можешь отправляться в теплую постельку, детка. Мы сами с ней управимся». Рен поблагодарила и побежала в сторону шатра. 10 минут достаточно, чтобы разбудить и вытащить из постели Синтию. Она с самого начала решила не посвящать подругу в план побега. Синтия слишком легкомысленна и болтлива, чтобы сохранить его в тайне, и наверняка не удержалась бы и выложила все миссис Пенниройл. Но Рен твердо решила вызволить эту девочку из рабства.